Глава 13. Тот, другой. В зале, где их принял Горбун, было так темно, что Нрон едва мог различить собственные руки. Гардины из темно-синей парчи поглощали свет, проникавший через высоченные окна. От пламени свечей, горевших рядом с троном, не испытывали боли даже глаза гойлов. Король Лотаринги был очень умным человеком. Он приложил все старания, чтобы его каменнокожим гостям было как можно уютнее, ведь гость, чувствующий себя как дома, менее бдителен. Шарль Лотарингский уже много лет как распрямил свой скрюченный хребет с помощью волшебного корсета из рыбьих костей, но прозвище «Горбун» к превеликой его досаде так за ним и закрепилось. Поскольку он был человеком тщеславным, седину в бороде и в волосах он приказал облагородить растолченным серебром и очень переживал из-за морщин, избороздивших ему кожу в силу возраста, пристрастия к табаку и любви к хорошему вину. Приближаясь к нему, лорд Оникс почтительно склонил голову. При Лотарингском дворе старомодную помпезность, которую так любили ониксы, встречали с презрением. Никаких коленопреклонений, никаких мундиров, только в случае официальных торжеств. Горностаевую мантию и парчевый жилет своих предков Горбун отдал на растерзание моли. По душе ему были скроены по последней моде костюмы из черного шелка, а кроме того, он питал склонность к тоненьким табачным палочкам, введенным в обиход при Лотарингском дворе послом Альбиона. Одну из таких палочек он зажал сейчас двумя пальцами — сигареты. Для слуха Нерона само название отдавало чем-то вроде кусачего насекомого. Говорят, Горбун прячется за их дымом, чтобы ничего нельзя было прочесть по его лицу. Шарль Лотарингский напоминал того коронованного кота, который выдавал себя за вегетарианца, в то время как из уголка его пасти торчал мышиный хвостик. Вокруг него клубился густой серый чад, и его гостю пришлось всячески подавлять кашель, пока он не оказался на безопасном расстоянии от трона. «Ваше Величество!» Голос старого оникса не выдал ни капли его отвращения к людям. Его темное лицо так же виртуозно скрывало ненависть, как и непомерную жажду власти. Ниесен. На их языке его имя означало «тьма», что подходило в равной мере и к его облику, и к душе. Нерон он приказал оставаться невидимым, пока он его не позовет. Нет ничего проще. Бастард уже поднаторел в искусстве быть тенью. «Твой охотник за сокровищами оказался таким же нерасторопным, как и работники, завербованные карликами. Ты меня здорово подвел». Горбун махнул слуге, стоявшему серебряной пепельницей позади трона. «Очевидно, ты сильно преувеличивал, расписывая мне его таланты». Нерон чуть не выхватил у него тлеющую табачную палочку и не затушил ее о его царственный лоб. «Спокойно, бастард, ведь это король». Но он никогда не умел держать свои чувства в узде и совсем не был уверен, что желает этому научиться. Как я и предвидел, ему удалось открыть склеп, и арбалет для него не составит проблемы. «Смею напомнить вашему величеству, что не будь наших лазутчиков, вы вообще никогда не узнали бы о существовании склепа. Карлики питают иллюзию, что они, как и мы, под землей у себя дома, но недра земли не содержат ни единой тайны, о которой гойлы не имели бы представления». Нет, старый лорд не смог замаскировать высокомерие в своем голосе. Оникс. Он всегда считался самой благородной мастью среди каменнокожих, пока себя не объявил королем Корнеоловый Гойл. Это остервенение, с каким ониксы ненавидели кмена, плавилась их каменная кожа. Они даже выдали врагам расположение гойльских укреплений, только бы его свергнуть, а сума-тюрьма, куда Горбун завел привычку по их наущению упрятывать своих врагов, от кменовых шпионов раздулась до такой степени, что отказывалась служить дальше. Просто чудо, что король гойлов еще жив. Нерон был наслышан о сотне наемных убийц, натравленных на кмена ониксами, но телохранители кмена знали толк в своем деле, пусть даже нефритового гойла с ним рядом больше не было. К тому же на его стороне все еще оставалась темная фея. Старый оникс обернулся. Но, наконец-то, выход бастарда. Нерон отделился от колонны, за которой стоял, и приблизился к трону. Сиденье было изготовлено якобы из челюсти великанца. Как бы там ни было, все эти истории лишь тщатся доказать, что человек с давних пор был властелином этого мира. Исторические изыскания гойлов на этот счет куда более точны. По сравнению с эльфами, феями, ведьмами, люди просто новорожденные. Любая саламандра под землей имеет за плечами более долгую историю, чем они. В ответ на взгляд, которым смерил его король, Нерон, приближаясь к трону, тут же вообразил себе, как рыбьи плавники его волшебного корсета впиваются к горбуну между ребер. Не то чтобы он не привык к подобным взглядам. Ни красоты, ни знатности происхождения другим служивших от этих взглядов защитой у него не было. В детстве он внушил себе, что его выковала из ночного мрамора одна фея, а зеленые прожилки на его коже были лишь остатками листвы, которые она при этом использовала. Вкрапление малахита в коже Нерон унаследовал от матери. Официально ониксы заключали брак только с ониксами, но большинство из них были весьма охочи до всего, что им вовсе не принадлежало. Надо сказать, что от своих внебрачных детей они требовали совсем других качеств, чем от законных сыновей. Нерон уяснил себе это сравнительно рано. Чтобы выжить, бастард должен был уметь ползать и извиваться точно змея. Но он владел также и другими змеиными добродетелями. Искусством быть невидимкой — обманывать, искусством ужалить, возникнув из тени. Нерон опустил голову так низко, как сделал бы это старый оникс. Справа и слева от горбуна стояли два его телохранителя. Их взгляды были холодны, как трясина, откуда они явились. В охране у лотарингского короля служили водяные. Кожа у них была почти столь же нечувствительной, как у гойлов, а шесть глаз сделали их прирожденными телохранителями.
«Итак?»
— Гармун смотрел на Нерона так же холодно, как и его водяные.
«Почему арбалет все еще не у меня, если ты действительно побывал в склепе?»
Власть, придержащие все на одно лицо, неважно, с человеческой кожей или с каменной. Власть — это то, что их сближает, но они жаждут больше, больше, больше. А его там никогда и не было. Голос Нерона был не бархат, не то что у горбуна или лорда Оникса. Он был грубым и шершавым, как солдатская одежда. «Ах, вот как! Тогда где же он?» «Во дворце Гунсмунда, в мертвом городе». Горбун стряхнул пепел с черных брюк.
«Не мели ерунду. Дворца больше нет. Он исчез в день его смерти вместе с 10 000 подданных Гуисмунда. Эту историю мне рассказывали еще мои няньки, ведь в конце концов Гуисмунд — один из моих предков. Есть у тебя в запасе что-нибудь еще, кроме расхожих байк охотников за сокровищами?»
Ох, этот гойльский гнев. Он разливался, словно кипящее масло, по артериям Нерона. А ведь прежде, когда зиме не видно было конца, народ Лотарингии скармливал своих королей драконам. «Твое прокопченное мясо пришлось бы им очень по вкусу, горбатый королишка». «Нерон». Он заставил себя улыбнуться. «У трупа Гуисмунда не хватает сердца, головы и руки. Это значит, что он воспользовался старинным ведовством чародеев. Надо спрятать три части целого в трех друг от друга удаленных местах. И тогда исчезнет то, что действительно хотят скрыть. Видимо, это был его дворец. Указание в усыпальнице нельзя истолковать иначе. Да и найдется ли тайник надежнее? Как только части трупа будут собраны воедино, он появится снова». Вот, пожалуйста. Глаза под тяжелыми веками поглядели на него с несколько большим уважением.
«И что же? Ты знаешь, где искать эти три недостающие части?»
«Разыскивать утраченное — мое ремесло. И он найдет их. Если только Джекоб Бесшабашный его не опередит. Из всех охотников за сокровищами на свете в склепе надо было нарисоваться именно Бесшабашному. А Нерон ему еще и тень Гуисмунда убрал с дороги. Появись Бесшабашный несколькими часами позже, надписи на полу он бы уже не прочитал. Бутылочку с кислотой Нерон держал наготове. Досадно. Очень досадно». Пару раз их пути уже чуть не пересеклись. Бесшабашный обошел Нерона в поисках хрустального башмачка. Его портрет красовался на первой полосе каждой газеты. Нерон вырезал их и сжигал в надежде сглазить своего конкурента. Но Джекоб Бесшабашный стал с тех пор еще популярнее. Если кто-либо интересовался корифеями в охоте за сокровищами, то до сих пор называли его имя. До сих пор, Нерон. На этот раз он его побьет. Глаза горбуна стали темными, словно павлинья яшма. Мир превратился в мышиную нору, а он стал котом, притаившимся рядом с ней и поджидавшим добычу. «Пусть думает, что ты всего лишь его мышка, Нерон. Только так сильные мира сего позволяют самостоятельно вести охоту». Горбун что-то шепнул одному из своих водяных в покрытое коростой ухо. Удивительно, как проворно они на суше. Когда Водяной выскользнул за высокую дверь, в темный зал упала полоска дневного света, и Шарль Лотарингский принялся внимательно изучать свои ногти, словно сравнивая их с когтями Гойла.
«Благодаря арбалету», — произнес он, — «Лотарингия обрела бы возможность держать в узде ваших забияк. И вы наверняка понимаете, что я не могу припоручить его поиски исключительно одному Гойлу».
Гойл. Он выговорил это слово так, как они все произносили его своими мягкими губами. Как если бы у них во рту было что-то тухлое, что-то такое, что хотелось срыгнуть и выплюнуть. Лицо Неосена превратилось в маску из черного камня. Ничто другое не вызывало в ониксах больше ненависти к Акмену, чем то, что он вынудил их пойти на альянс с мягкокожими. Один только дух людской вызывал у Неосена тошноту. По голосу его, правда, этого определить было нельзя. «Разумеется, Ваше Величество», — произнес он с мастерски наигранной почтительностью. «Кого вы имеете в виду в качестве сопровождения?» Вернулся Водяной. Перед тем, как занять пост у трона, он буркнул что-то своему господину. Шарль Лотарингский наморщил мягкий лоб. Человеческая кожа беззащитна, как кожа червей, извивающихся на солнце. Странно, что они не высыхают.
«Мой сын Луи!» В королевском голосе звучали одновременно нотки раздражения и невольной любви. «Как я слышал, сейчас на охоте. Но как только он вернется, все будет готово к его отъезду. Эта задача станет замечательной подготовкой к его будущей ответственной роли наследника престола».
Луи Лотарингский. Нарон опустил голову. «А зачем он охотится? За камеристками своей матери?» Нарон кое-что слыхал о кронпринце, и ничто из этого не предвещало добра. «Но будет очень трудно обеспечить его безопасность». Нарон не смог скрыть досаду в своем голосе. Он работал один, всегда один, а эта охота обещала стать главной в его жизни. Старый Оникс бросил на него предостерегающий взгляд. «А что? Лучшим назовут того, кто достанет арбалет. Власть, земля, золото». Существовало много такого, за что бы Оникс и Горбун запросто продали своих детей и жен. А Нарон желал только одного — быть лучшим в своем деле. Ни на земле, ни под землей не нашлось бы ничего иного, чего бы он жаждал более страстно. Но ни утраченного дворца, ни арбалета ему не видать, как своих ушей, если в погоне за сокровищем ему придется нянчиться с каким-то там принцем. А при наличии такого серьезного соперника об этом вообще можно забыть. О бесшабашном Нарон Ониксу не рассказывал. Это было его личное состязание. Нанимателям достаточно будет узнать, что охота позади, а бесшабашные в проигрыше. Взгляд Горбуна сделался таким же холодным, как кожа его Водяных. Короли всегда исходят из того, что общество их сыновей следует воспринимать как незаслуженную честь, пусть даже сами они не слишком высокого мнения о своих отпрысках.
«Вот ты и позаботишься о его безопасности». «Я приказал пристрелить моего лучшего охотника после того, как мой Луи вернулся с охоты весь в ссадинах».
Коронованный кот выпустил когти.
«Дополнительно я приставлю к Луи моего лучшего телохранителя».
«Приехали. Может быть, принцу прихватить с собой на охоту за сокровищами еще и портного? Или слугу, снабжающего его эльфовой пыльцой?» Говорят, Луи до нее падок. Нерон опустил голову и представил себе, как зеленые соцветия плесени из склепа Гуисмунда расползаются по коже Горбуна. А Джекоба бесшабашного он побьет, чего бы ему это ни стоило.